Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 27 декабря 2011 года. Получить больше, чем просил. Вопрос. Почему мы прикладываем усилия в одном месте, а находим в другом? Ответ. Я прикладываю усилия в том, что находится в моем распоряжении. Работаю с тем, что мне дано. Я сам, группа, учитель, книги. И все это я делаю эгоистически. В этом и заключается чудо, что я прикладываю усилия ради себя, воли шма, желая выиграть, раскрыть высший мир, Творца, чтобы все было мне на пользу. Понятно, что иначе невозможно, и я думаю только о себе. Понимаю я это или нет, но такова реальность. И хотя я требую «дай мне» и желаю наполнить себя, но поскольку я занимаюсь таким особым делом, оно делает инверсию, переворот, и я получаю такое, чего не просил. Ведь я не просил настоящей отдачи, я не способен ее попросить, но получаю. В этом и состоит весь трюк. Нас как будто обманывают, а мы, не зная того, идем на этот обман. Так устроил Творец, но ты должен точно выполнить все условия, как в рецепте. Взять 10 граммов отсюда, 10 граммов оттуда, смешать, выпить, и получится лекарство. Это то, что говорят каббалисты. У тебя есть группа, учитель, книги. Ты должен все это организовать для работы с особым намерением. Занимайся этим, и в итоге получишь. Но что ты получишь? Даже несмотря на то, что ты не способен попросить отдачу, ведь всем известно, какой ты безнадежный эгоист. Но если ты точно соблюдешь все эти условия вместе, это сработает, и ты ее получишь. Так это работает, и потому называется чудом, сгула. Даже еще ангелы жаловались Творцу, почему людям дают такое, чего они не просили. Но именно так устроена эта система. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Свет прожжет яблоко и откроет выход. Вопрос. Как Творец помогает нам победить греков в себе? Ведь Исраэль во мне, человек, стремящийся к Творцу, кажется перед ними бессильным. Ответ. Да, так и сказано, что борется старый, глупый царь, и умный бедный ребенок. Наша природа – это злое начало, толстая эгоистическая кожура, клипа, внутри которой спрятана лишь одна маленькая точка, у которой нет никаких шансов вырваться наружу. Поэтому нам нужно пробудить себя. Ты сидишь как маленький червяк внутри горькой редьки или яблока, и как же ты выйдешь наружу? Невозможно выйти, оно окружает тебя со всех сторон, и нет выхода. Это такие силы, против которых ты ничего не можешь сделать. Но если внутри есть еще много таких же товарищей, как ты, и у каждого есть точка в сердце, вы собираете все эти точки вместе. Читаете книгу «Зор», соединяетесь с ней, желая понять, что происходит и чего Творец хочет от вас. И таким образом вы соединяетесь с высшей системой и притягиваете из нее окружающий свет, возвращающий к источнику. Итак, вы уже получаете шанс, но только благодаря свету. Свет – это Творец, который вам раскрывается. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Война философов и каббалистов. Греки собрались на меня тогда в дни Хасмонеев, прорвали стены моей крепости и осквернили священные масла. Из песни, которую поют в праздник Ханука. Греки во мне борются против занятия Торой, то есть против того занятия, которое оставили нам каббалисты, достигшие духовного постижения, ради того, чтобы мы исправили себя и тоже раскрыли высшую силу. Ведь желание Творца – раскрыться творением, а наука Каббала – это методика раскрытия Творца творением в этом мире. Раскрытие Творца – это раскрытие свойства отдачи. И если человек учится именно с этой целью, распространяет это знание, стремится соединиться с товарищами ради достижения свойства отдачи, значит, он приближается к раскрытию в себе Творца и изучает Тору. Ведь единственная цель Торы, благодаря любви к ближнему, как к самому себе, создать общий сосуд и в нем раскрыть Творца. Прилепиться к нему так, чтобы это свойство облачилось в нас. Но тот, кто учится лишь ради знания или еще хуже, чтобы гордиться этим перед другими и презирать их, тот обращает это в смертельный яд. Так разделяются люди, которые желают исправить себя и вернуться к Творцу, и те, у кого нет стремления вернуться, а просто получить знания, что, естественно, не является целью творения, целью человека и Творца. Если человек идет к истинной цели, он стремится поднять веру выше знания, чтобы свойство отдачи стало для него важнее всего. Ведь он понимает, что, обретая свойство отдачи, входит в более высокое измерение, чем тот мир, в котором находится сейчас. И тогда он начинает ощущать всю систему творения, опускающуюся к нам сверху, от отдающего, от управляющего, вместо того, чтобы чувствовать себя запертым в ограниченном мире и даже не понимающим, что он полностью управляется свыше. Или, возможно, он чувствовал свою зависимость от природы, но не раскрывал ни систему, через которую им управляют, ни самого управляющего. Свойство отдачи, обретаемое сейчас человеком, открывает ему новое зрение в отраженном свете. В свете Хасадим, чтобы познакомился с системой управления всем мирозданием. И так приблизился к раскрытию управляющего всей реальностью. За это и идет вся война внутри человека. Между его желанием, призывающим его познавать все внутри разума, как принято в нашем мире, и человеком, понимающим, что нужно развивать в себе новые органы восприятия. Философ внутри него борется с каббалистом. Философ говорит, что продвинуться можно лишь за счет науки и знания, внешнего ума, а может тут нужна какая-то протекция или счастливый случай, острый ум и особые внешние действия. Если человек придает важность именно этим вещам, это значит, что в нем побеждают греки. А если он сопротивляется всем этим нападающим на него помехам, то чувствует, что не может их победить и нуждается в помощи высшей силы, в Творце. Он понимает, что невозможно тут победить своими силами, а только силой высшего, и потому удостаивается познакомиться с ним и прилепиться к нему. Поэтому нам нужно ценить эту внутреннюю войну, ведь именно за счет нее мы ощущаем острое желание и необходимость в помощи Творца. Его раскрытие – это то, что спасет человека и называется чудом. Так мы поднимаемся над греками в себе. Ведь две эти силы, греки и маковеи, равны друг другу и раскрываются одна против другой. Не в силах друг друга победить, только третья сила свыше способна провести между ними среднюю линию. Из урока по статье Рабаша.
Радиоверсия.
Скачок в будущее. Бааль Сулам. Свобода воли. Что если больной не желает выполнять советы врача до тех пор, пока не поймет, как они действуют, и для этого начинает изучать медицину? В таком случае он может умереть от болезни, прежде чем успеет изучить ее. Допустим, я живу на краю земли, в глухой деревушке, шалаши которой приютили несколько семей. Мы занимаемся охотой и собирательством, и кроме этой жизни ничего не знаем. Но внезапно к нам приходят цивилизованные люди из развитой страны с различными инструментами и приборами. Для меня они кудесники, спустившиеся с небес. Возникает вопрос, должен ли я пройти весь тот путь, который проделали они? Или у меня есть возможность уже сейчас обрести у них мудрость, разум и чувства, помимо технических продуктов прогресса, и перескочить в своем развитии на 2000 лет вперед? Возможно ли такое? Понятно, что я могу научиться использовать их аппаратуру. Для этого большого ума не надо. Но здесь речь идет о внутреннем развитии, чувственном и рассудочном. Могу ли я покрыть разделяющую нас пропасть и перескочить через тысячелетия, пройденные их страной, их народом? Так вот, это возможно при помощи объединения между нами, но не внешнего, не напускного, а внутреннего, настоящего. Тем самым мы действительно способны передавать друг другу разум и чувства. Как следствие, нет необходимости в том, чтобы каждый преодолевал все ступени, пройденные другими. мы начинаем не с нуля, а зависим от общества, от того, что можем обрести у него. И в этом наше спасение. Так мы сокращаем путь и ускоряем развитие. Вместо того, чтобы учиться на бедах, мы учимся у других людей и набираемся мудрости. Правда, в нашем мире мы далеко не всегда передаем друг другу позитивный потенциал. Ведь люди, которые теснее связаны с природой, на самом деле более развиты. Они тоньше, чуче, они ближе к духовному по сравнению с цивилизованным миром. Однако главное остается неизменным. Мы перенимаем разум и чувства у тех, к кому присоединяемся. Это верно даже на материальном уровне нашего мира, и потому каждый скачок в нашей коммуникации, в связях между нами, отражается и на внутреннем взаимодействии. В результате человечество развивается намного быстрее. Особенно ярко это проявилось в 20-м столетии с его взрывным ростом после сравнительно неспешных тысячелетий. Все это следствие протянувшейся между людьми взаимосвязи, по нитям которой передаются чувства и разум. Соответственно, и мы, объединяясь в правильную группу, можем обретать разум и чувства товарищей, восполняя то, что не прошли сами. На самом деле, не важно, кто из нас мал, а кто велик. Я перенимаю у них то, чего сам не достиг бы никогда, ведь я всего лишь точка в силовом поле общей системы. И всю эту интегральную систему я обретаю у них. Если не объединяюсь с ними, мне вообще негде ощущать новое измерение. Итак, если в нашем мире обмен мудростью сулит определенную выгоду, то в духовном он играет решающую роль. Лишь благодаря ему я обретаю духовный сосуд. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Полюса моего выбора. Мы рождаемся и развиваемся в человеческом обществе со своими врожденными свойствами и с теми свойствами, которые укореняют нас окружение. Родители, детский сад, школа, двор и так далее. Все качества, которыми мы обзаводимся на протяжении жизни, и вся наша деятельность, обусловленная изначально заложенной внутренней программой, это не мы. В этом нет ничего личного, самостоятельного, ничего такого, что человек выращивает и определяет сам, будучи истинным хозяином положения. В конечном итоге речь идет о комбинации врожденных свойств, которые в нем развиваются, и внешних воздействий. Все катится своим чередом, за исключением одного момента, который нам до конца не ясен. Выясняется, что человек может выбрать себе окружение, которое будет развивать его в определенном направлении. Прежде всего возникает вопрос, что в этом необычного? Почему это зовется свободным выбором? К примеру, мне захотелось научиться музыке, и я вступаю в среду музыкантов. Есть ли в этом я? Является ли это моим свободным выбором? Я завязываю все новые знакомства в среде музыкантов и продвигаюсь вперед благодаря им. Реализую ли я при этом свою свободу воли? «Нет», — говорят мне, — «тобой движет зародившееся изнутри желание. Ничего от тебя тут нету. Просто первый порыв направил тебя в соответствующее окружение. Вот и все. С каждым такое бывает». Где же тогда свободный выбор? Понятно, что я проникаюсь желаниями окружения, зажигаюсь от него, подвергаюсь его воздействию и хочу расти как музыкант. Но все это не говорит о свободе. Подлинная свобода появляется тогда, когда я сопротивляюсь окружению, противлюсь тому, что оно собой представляет, не желая реализовывать свое желание именно в нем. И все-таки по безвыходности понимаю, что только там могу реализовать его. Я обязан включиться в товарищей, чтобы достичь цели. И в то же время ненавижу их, испытываю к ним отторжение, не желаю действовать через них. При наличии двух этих полюсов и рождается мой выбор. Ничейная территория между двумя противоположностями. И возможно это только если у меня есть точка в сердце, если Творец передо мной, а злое начало против меня. В таком случае группа – это та территория, где я должен себя реализовывать. Если все расставить по местам, тогда действительно в группе, в единстве товарищей, благодаря которым я поднимаюсь к Творцу, там лежит мой свободный выбор, средняя треть тиферет. Ну а если человек просто живет в нашем мире, то никакого свободного выбора у него нет. Начиная с этой точки, каждый раз совершая свободный выбор, мы поднимаемся по ступеням духовной лестницы и обретаем конструкцию под названием «человек» — Адам. Пока не выстраиваем ее в полном объеме на ступени Малхут мира бесконечности, в конце исправления. Все это осуществляется путем выбора лучшего окружения. Каждый раз мы погружаемся в группу еще глубже, спаиваемся с ней крепче и так растем. Из урока по статье «Свобода воли».
Радиоверсия.
Forward Magazine о книге «Психология интегрального сообщества». Положительные отзывы на книгу «Психология интегрального сообщества», опубликованные в мировом издании книжного обозрения Forward Magazine. Книга «Психология интегрального сообщества», написанная мной и Анатолием Ульяновым на тему того, как интегральное и глобальное образование может помочь справиться с кризисом, получила положительные отзывы в последнем выпуске журнала Forward Magazine, являющимся вторым в мире по величине изданием книжного обозрения. Журнал Forward Reviews – это печатное и онлайновое интернет-издание, которое влияет на выбор читателей, книготорговцев, книжных покупателей, издательских организаций и библиотекарей. Эта читательская аудитория составляет 20 тысяч человек, а ее интернет-сайт ежемесячно посещают 150 тысяч человек. В книге «Психология интегрального сообщества» объясняются и раскрываются особенности интегрального сообщества, в котором все участники способствуют благосостоянию и успешному процветанию общества. А оно, в свою очередь, отвечает и заботится процветанием и благосостоянием своих членов, таким образом формируя единственный сбалансированный и гармоничный образ жизни. Издание Forward Reviews пишет: «Как общество мы проводим так много времени в соперничестве и конкуренции, пытаясь подставить подножку, что идея просто работать вместе является принципиально новой и разрушающей каноны».
Радиоверсия.
На что потратить свободное время? Вопрос. Многие семьи посвящают свое свободное время сомнительным покупкам и прочим. Что делать людям, если у них станет много свободного времени? Ответ. Конечно, это огромная разница по сравнению с тем, что происходит сегодня. Сейчас человек работает 5-6 дней в неделю, он занят настолько, что у него не хватает времени на дом. Выходные дни уходят на занятия по дому и, конечно, на покупки. Где ему еще проводить время, как не в каньонах и в супермаркетах? Это отдохновение современного человека вместо походов в культурные учреждения. Однако все эти элементы поведения постепенно отомрут, что видно из нашей практики. Все это будет перебито совершенно иными занятиями. Внутреннее состояние человека победят, поскольку именно они будут определять внешние занятия человека. Мы видим, как в наших группах люди стремятся к общению. Чтение, обсуждение, различные игры, музыка, театр. То есть все группы, которые создаются в разных местах, вдруг начинают создавать внутри себя огромную культурную среду. Они сами хотят ставить театральные постановки, пишут песни и музыку, они переживают большой творческий процесс. И видно, что это рождается в них естественно, исходя из внутренней потребности. Думаю, что основное, чем будут заняты люди, это стремление выразить себя как можно больше во всех человеческих способах проявления. Показать свою новую внутреннюю гармонию, связь между собой. По мере возвышения человека над собой, переживаемая им трансформация будет находить свое выражение и решение именно в этой новой культуре, в различных ее формах. Я вижу это даже на примере маленьких детей, которые берут в руки, скажем, игрушечную гитару, так они хотят выразить себя. Конечно, гитара их привлекает, потому что они подражают взрослым, но им еще и интересно выразить себя. И тут они уже стараются. Из беседы об интегральном воспитании за 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
На смену физической связи. Вопрос. Есть внутренний психологический мир человека, а есть более внешний, социальный уровень, куда входит семья и взаимодействие с близкими людьми. Если человек находится в этой интегральной системе, он воспринимает всех как своих близких? Ответ. Совершенно пропадает ощущение животной близости, так называемой близости по происхождению. Все люди становятся одинаково близкими, и этим мы стираем совершенно все границы. Я не говорю о родителях с детьми, это очень тесные связи, но и они уже тоже проявляются по-другому. Мы видим это буквально из нашей практики. Мы видим, что в сегодняшнем мире нарушаются естественные природные связи, они уже не такие тесные, как были раньше. Родители отдают своих детей на воспитание в другие семьи, отказываются от них. Дети уходят рано от родителей, не чувствуют особой связи с ними, связь между поколениями обрывается. Сама природа изнутри словно подталкивает нас к этому состоянию, чтобы мы воспринимали всех одинаково. Естественно, что наше воспитание приподнимает человека над животной связью. Под животной я имею в виду физическую связь. Ведь по происхождению мы относимся к животному уровню. А уровень человек – это собирательный, обобщенный уровень, на котором мы соединяемся в едином желании и взаимном подъеме над нашими исконными свойствами. Из беседы об интегральном воспитании за 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Специфика интегральной реальности. Вопрос. В поведенческой психологии существует так называемый треугольник взаимопонимания. Два угла – это общение и симпатия, третий – это общая реальность. В интегральном воспитании общение происходит в кругу. С точки зрения поведенческой психологии подразумевается, что в процессе роста взаимопонимания увеличивается симпатия. Теперь возникает вопрос общей реальности. Общая реальность – это и есть интегральность? Ответ. Мы должны в ней существовать. Не в себе, а вне себя. В этой общей реальности, которую мы создаем, потому что именно она и есть объективная реальность. Все, что есть во мне, субъективно, то есть чистая ложь. Я лгу себе, что выстраиваю себя сам. Это абсолютно нереальный, придуманный мной мир. Иногда я разговариваю с кем-то и удивляюсь, как по-разному мы воспринимаем мир. Я говорю об одном, а он видит совершенно иную картину и говорит о другом. И он абсолютно искренен, как и я, потому что каждый из нас исходит из собственных ощущений. Так что необходимо подняться выше, в общее желание, в общий разум, общее сердце и мозг. И из этого общего образа человека, представляющего совокупность всех нас, наблюдать мир. Тогда мы увидим его совершенно иным, не индивидуальным, не искаженным нашими исконными внутренними свойствами. Если как можно больше людей соберется в общую систему человек, собирательный образ человека, то естественно мы увидим совершенно иную картину мира, Вселенной, себя. И она будет очень сильно отличаться от того, что мы видим сегодня. Ведь картина мира зависит от субъективного восприятия, и это хорошо известно психологам. Нам надо просто показать, что если ты берешь свои внутренние желания, свойства, сопоставляешь их с другими, создаваемым собирательным образом человека, как одно общее целое, то из него ты начинаешь наблюдать действительно иной мир. Тут ты настолько поднимаешься над собой и удаляешься от своего тела, от своих личных качеств, что даже твое тело уже не является для тебя чем-то важным. Вполне возможно, что оно, как мы видим из практики, начинает восприниматься как нечто чужое, как животное, которое существует рядом с тобой. Когда ты входишь в этот общий образ человек, то видишь свое тело существующим на животном уровне. А обобщенный образ человека относится к человеческому уровню. Из беседы об интегральном воспитании от 12 декабря 2011 года.
Радиоверсия.
Строс-Кан дал евро всего неделю. Сообщение. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан, крайне редко появляющийся на публике после сексуального скандала, заявил на экономическом форуме в Пекине, что у европейских лидеров осталось не больше недели на спасение евро. По его словам, развал еврозоны отнюдь не решает проблемы долгового кризиса, и потому сосредоточить усилия нужно на рекапитализации банков Европейского Союза. Строскан считает, что пока европейские политики закрывают глаза на реальное положение дел. Реплика. Конечно, он прав, но наполовину. Дело в том, что и его решение рекапитализации банков ЕС – только оттяжка времени, в течение которого необходимо срочно начинать воспитание европейцев в понимании нового состояния мира, чтобы видели его через интегральные очки, взаимосвязанным и действовали во всем только исходя из этого условия. В таком случае в процессе усвоения людьми новых интегральных взаимоотношений, взаимосвязи и поручительства, меняясь сами, они смогут постепенно, мягко изменять общественные взаимоотношения от эгоистических к всеобщему поручительству, менять отношения в семье, на производстве, а затем и в сфере бизнеса, экономики и финансов.
Радиоверсия.
Правосудие по-детски. Результаты эксперимента. Психологи University of British Columbia в журнале Proceedings of National Academy of Sciences. Уже в возрасте 8 месяцев дети хотят, чтобы негодяи получали по заслугам, а хорошее поведение вознаграждалось. Показывая сценки с участием кукольных лосей, слонов, уточек, где одна из кукол совершала добрый поступок, а другая злой, детей просили оценить их поведение. 5-месячные не делали различий, однако 8-месячные считали, что злодей поступил неправильно. Вывод. Чувство справедливости появляется у детей между 5 и 8 месяцами. Начиная общественную жизнь, маленькому человеку уже важно понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Новейшие исследования психологии детей заставляют родителей пересматривать свои взгляды. Так выяснилось, что пение колыбельных является мощнейшим средством установления взаимопонимания с ребенком. По данным опроса, современные родители убаюкивают детей не колыбельными, а популярными хитами, хотя старые добрые баюшки-баю лучше подходят детям.
Радиоверсия.
Мировую историю творит климат. Мнение. Владимир Клименко, климатолог, геофизик, доктор технических наук, профессор Оксфорд, Рейнский и Миланский университеты. Изменение климата на планете влияет на исторические процессы. Золотой век человечества начался 12 тысяч лет назад по причине окончания ледникового периода и смягчения климата. Затем в 4 веке до нашей эры началось похолодание, которое привело к цивилизационному взрыву в разных частях мира. Создание письма, применение керамики и бронзы, городская культура, культы, литература. Из 15 случаев переселения народов, 13 случаев переселения совпадают по времени с эпизодами глобальных похолоданий и потеплений. Все оборонительные сооружения древности воздвигнуты для ограждения нападений с севера, ведь именно северные народы первыми приходят в движение, спасаясь от голода в эпохе больших и малых похолоданий. Великая Китайская стена строилась в период между 4 и 1 веками до нашей эры, время сильнейшего похолодания последних тысячелетий. Потепление ведет к материальному благополучию, но сопровождается духовной деградацией. Получается, человек не способен обучаться никаким иным путем, чем через страдания. Именно так утверждает Библия. 8 век. Потепление. Захват арабами Самарканда, Испании. 9-10 века. Похолодание. Золотой век китайской поэзии. Культурное возрождение в Японии. Основание Новгорода. Арабы развивают алгебру и тригонометрию. 10-11 века. Потепление. Захват Египта фатимидами, колонизация викингами Гренландии. 11-12 века. Похолодание. Первый крестовый поход, изобретение наборного шрифта в Китае. 13 век. В течение 100 лет потепление дважды сменяется похолоданием. Разгром королевства крестоносцев, начало завоевания Азии монголами Чингисхана, нападение монголов на Русь. 14-15 века. Похолодание. Строительство Кремля в Москве, возрождение в Италии, возвышение ацтеков, начало возрождения во Франции, первая печатная книга в Европе, свержение татаро-монгольского ига, конец Византии, Колумб открывает новый свет. Речь идет о громадном количестве разнообразных событий, объясняющих феномен влияния климата. Реплика. Все в мире взаимосвязано, но и климат является не причиной, а следствием более внутренних процессов. Реализация генов развития, решимот, в которых записаны этапы нашего развития. Но начиная с нашего времени, эти гены реализуются только в мере нашего осознания и активного участия в собственном развитии, потому что цель процесса – поднять нас на уровень развития самой природы, осознанного включения в ее процесс. Поэтому, несмотря на то, что есть полная взаимосвязь наблюдаемых явлений, это говорит только об интегральности природы. Но причина – реализация информационных данных, решимо, заложенных в нее изначально.
Радиоверсия.
О глобализации. Под глобализацией ошибочно понимается увеличение масштабов мировой торговли и международного обмена технологиями, информацией, идеями, перемещение людей в условиях открытой мировой экономики. Одни видят в этом прогресс, а другие усматривают серьезную угрозу мировой экономической системе. Но глобализация базируется не только на обмене «вся и всем», а интеграции вплоть до слияния, исчезновения границ. Глобализация – это не проявление экономического, а именно социального прогресса, путь к новому облику человечества. А переживаемые нами кризисы – суть вызовы всему человечеству. Корректировка. Глобализация – это не соревнование, а объединение. И только если целью ставится достижение равного, разумного потребления, это объединение работает. Иначе невольная глобализация приведет нас к разрушению. Соединение эгоистов – к несчастьям для них и для всего мира. Сегодня глобализации не существует, поскольку между странами мира остаются барьеры и нет правил последующего объединения в единое целое сообщество. Глобализация реализуется только вместе с взаимным поручительством, иначе это клановое объединение капиталистических акул. Нас не должны обманывать слияние бизнеса, экономическая интеграция вне государственных границ, международный туризм, международная связь, количество пользователей интернета, членство в международных организациях. Глобализация – это объективный, заданный природой нашего развития, неизбежный процесс взаимозависимости, поручительство всех от всех в единой интегральной аналоговой системе человечества и всей природы. И это вынуждает нас немедленно создавать новое интегральное образование и воспитание, чтобы сблизить человечество с приближающимся к нам новым миром.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.